Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем наши встречи с депутатами знаменитого Ленсовета 21-го созыва, активными участниками исторических событий в Ленинграде, Санкт-Петербурге 90-х годов прошлого века. Своими воспоминаниями с нами делится депутат, известный петербургский правозащитник Александр Родин. Александр, давайте начнем нашу беседу с оставшего уже традиционного вопроса. Как вы стали депутатом Ленсовета?
Я сразу скажу, что я заранее не готовился вот к этой работе. Для меня это несколько неожиданно было. Но сказать, что психологически я не был готов к этой работе, я тоже не могу. Потому что незадолго до этого я проходил службу в вооруженных силах офицером в авиации ракетных войск стратегического назначения. И мне пришлось вот столкнуться с рядом серьезных проблем. Там известный полигон Кура, вы знаете, на Камчатке. И солдат использовали фактически как рабов, по сути, для заготовки красной икры, хорошей рыбы, деликатесов. Там заготавливали, так сказать, пушнину. И как позже я уже узнал, это все делалось для того, чтобы вывозить с Камчатки в Москву, в частности, для руководства ракетных войск стратегического назначения, на самолетах Ан-12 практически каждую неделю все это перевозилось на аэродром Ермолино. Оттуда уже все это распределялось. Все посылки были подписаны, телефоны были указаны на посылках, кому что. То есть я был свидетелем этого, потому что я летал на этом самолете до Ермолино. И всю эту процедуру я своими глазами видел. И когда я однажды на собрании, я был членом партии, я всегда осмелился этот вопрос поднять. На меня было оказано настолько сильное давление. В течение суток начальник полигона приказал меня отправить в психиатрическую больницу. Но они не знали, с чем. Для этого не было оснований никаких. Но, тем не менее, он даже выделил самолет Ан-26, чтобы меня отправить. Я единственное не смог в этот же день улететь, потому что был сильный боковой ветер. Но на следующий день я жил, так сказать, фактически почти под домашним арестом. Они меня все-таки вывезли. Но положили на обычное отделение, так сказать, на неврологическое, а подлечить спину. То есть важно было меня просто убрать оттуда любой ценой. Когда я увидел всю эту ложь, всю эту фальшь и всю эту несправедливость, я понял, что это не для меня, я не могу там просто больше находиться. Я, естественно, сделал все возможное, чтобы придать огласке вот эти все случаи, но это для меня было последней каплей, чтобы навсегда расстаться с вооруженными силами и перейти уже к другой жизни. Тогда мы уже знали Сахарова, академика Сахарова. И я помню, как по ночам смотрел эти репортажи со съезда. Конечно, они захватывали, и гордость была за то, что все-таки есть люди, которые способны отстаивать свою точку зрения. Оказавшись снова в Петербурге, тогда еще Ленинград был, я включился в такую политическую работу совместно с партией ДСПС. У меня появились новые друзья интересные, я много читал, много общался. И это все меня подтолкнуло к тому, что надо попробовать свои силы. Тогда еще годы были достаточно молодые, сил было много. И результат оказался для меня просто фантастический. То есть, по сути, самый высокий рейтинг среди депутатов был. Хотя, я повторяю, мне не выделили ни одной копейки, ни одной копейки на избирательную кампанию. Все, что только я делал, это встречался с избирателями. Вот здесь в Купчино общался, много встреч проводил. И они поверили, они увидели во мне человека, которому можно доверить.
Александр, а чем вы стали заниматься в Ленсовете, став депутатом?
Для меня, по сути, выбора не было. Я как-то сразу почувствовал, что мне нужно заниматься вопросами, связанными с правами детей, несовершеннолетних. Отчасти это связано, конечно, с трагедией, которая была в моей жизни, то есть потерял дочерей. Поэтому для меня это вопрос скорее был естественным. И я понял, что я должен попробовать свои силы именно в этой области. И никогда об этом не жалел. Считаю, это был совершенно правильный выбор. Уже став депутатом, в рамках комиссии по правам человека мы создали подкомиссию по правам детей-сирот. В тот период я действительно много времени потратил, чтобы посетить, наверное, большинство сиротских учреждений и реально посмотреть, почему так много у нас сиротских учреждений для детей с задержкой развития, практически психоневрологических. Дома ребенка, там 16 было, все были психоневрологические. Детские дома, интернаты, тоже половина были психоневрологические. То есть важно было понять, почему так много детей фактически поражены в своих правах, потому что эти диагнозы, по сути, лишали их и права получить нормальное образование и в дальнейшем, так сказать, профессию достойную. Они по сокращенной программе в школе учились. И нужно было понять, насколько это все соответствует действительности. И выяснить, как бы это с помощью наших специалистов. Ну, я пробовал, конечно, это делать. Я понял, что это невозможно. Они ссылаются на всякие ведомственные инструкции, по сути, на подзаконные акты, которыми они руководствуются. Даже не на закон, а на подзаконные акты. И убедить их в том, что они неправы, было крайне сложно. И нужно было иметь объективное какое-то вот суждение по этим вопросам, и без международных экспертов оценить просто невозможно было в тот момент. Я это вот остро почувствовал. Именно по этой причине тогда родилась идея написать письмо в оргкомитет международной конференции по правам человека. Это вторая международная конференция, вы помните, в сентябре 1990 года. Ее из Вильнюса перенесли в Петербург, к большому счастью, к нашему счастью. Замечательная была конференция. И я попросил оказать нам содействие, оргкомитет этой конференции, оказать содействие в плане экспертизы, пригласить специалистов в этой области, авторитетных специалистов, и провести эту работу. Я был очень удивлен, насколько активно, насколько вот серьезно подошли международные организации к этому вопросу. Откликнулась и «Врачи мира», международная организация во Франции, но в данном случае это польское отделение «Врачи мира». Международная христианская солидарность. Ее лидером тогда была баронесса Кокс. Она сама тоже в прошлом имела отношение к медицине, то есть она понимала эту проблему. И вместе с ней приехали тогда и специалисты в области детской психологии, детской психиатрии. Мы обсудили ситуацию, появился план дальнейшей работы. И в течение вот следующего года, это примерно 92-й, часть 93-го года, мы проводили вот интенсивную работу в сиротских учреждениях. То есть специалисты занимались вопросами тестирования. И они делали это по международной методике Векслера. А, кстати, не так легко было даже международным экспертам в тот период, даже со мной посещать эти учреждения. Я помню, сколько изобретательности нужно было проявлять, чтобы вот открывать двери. Потому что и директора не заинтересованы были, и детская психиатрия тогда возглавляла Рубина. Она тоже не в восторге была и делали все возможное, чтобы помешать нашей работе. Но, к счастью, большинство вопросов удалось благополучно решить, и работа была завершена. И в течение вот года-полутора две независимые группы, польские эксперты и британские эксперты, независимо друг от друга провели два исследования, но результаты были почти одинаковые. В частности, вот если говорить про выводы польских экспертов, то основной вывод стоял в следующем. Примерно 82% детей, у которых, ну, тогда Советский Союз еще был, ставили диагнозы олигофрения там, или дебилизм, или, может быть, там, какая-то грубая задержка психомоторного развития. Если вот взять 100% детей с такими диагнозами, то оказалось, что по международной методике Векслера 82% из них абсолютно нормальные. И остальные были как бы на нижней границе нормы. То есть это был шок настоящий. Как это возможно? Дети всю жизнь жили вот с этими диагнозами, а по международным методикам они совершенно здоровые дети. Они должны были нормально учиться, им должны были создать нормальные условия, а не мыть потом трамваи и автобусы после 4 лет образования.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня с нами своими воспоминаниями о событиях 90-х годов прошлого века и размышлениями о будущем России делится депутат Ленсовета 21-го созыва, известный петербургский правозащитник Александр Родин. Александр, в одной, я бы сказал, очень подозрительной аналитической записке, которая якобы была подготовлена какой-то спецслужбой в конце 90-х годов, перечисляются те преступления, которые совершались Владимиром Путиным и чиновниками из его команды, начиная от продажи подводных лодок колумбийскому картелю, заканчивая заказными убийствами. Я не буду подробно останавливаться на содержании этой записки, ее можно легко найти в интернете. Так вот, одним из таких преступлений там указывается организация незаконного усыновления за крупные суммы иностранцами детей. Не приходилось ли вам сталкиваться с такими фактами?
Да, я хорошо помню первый случай, с которым пришлось столкнуться. Это был 91-й год. Мы получили, тогда еще Советский Союз был, как раз только вот незадолго до путча. Мы получили письмо из посольства СССР в Испании. Я уже сейчас детали не помню, просто кто принес в комиссию, но оно оказалось в наших руках, это письмо. И там указывалось на совершенно жуткую ситуацию, когда некая Нелли Бедерова, указывалась фамилия, которая представлялась и показывала удостоверение сотрудницы Комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга, предложила испанским семьям оказать содействие в вопросах усыновления. Тогда еще, по сути, международного усыновления не было, только-только начинался этот процесс. И она взяла с них задаток, как принято говорить, достаточно крупную сумму денег с каждой семьи, то есть за сотни семей. Возможно, некоторые даже и отказались говорить об этом публично, может быть, там было больше семей, это только 100 было известно, и скрылось. И нужно было понять, кто этот человек, действительно ли он работает в Комитете по внешнеэкономическим связям. И, естественно, реакция у меня была, естественно, желание встретиться с председателем комитета, тогда возглавлял комитет Путин, и задать ему этот вопрос. Я помню этот день хорошо, поехал в Смольный, дождался, его не было сначала, но позднее немножко приехал. Я задал этот вопрос Путину, кто такая вот эта Нелли Бедерова, действительно ли она работает. Но он как-то он уклонился от ответа на этот вопрос. Мне даже трудно сказать. Возможно, он и слышал эту фамилию, не хотел просто афишировать это. Но он так достаточно вежливо уклонился и, по сути, никакой информации по поводу этой Бедеровой так и не дал. Не отрицательный, не положительный, да. Мое все-таки вот чувство, что она была сотрудницей этого комитета. Возможно, она не была официальным сотрудником. Мы знаем, что в некоторых, так сказать, государственных ведомствах работают люди как бы под прикрытием. То есть у них официальной должности нет, но тем не менее они являются, так сказать, сотрудниками официально. То есть это внештатные всякие сотрудники, секретные агенты. Такие есть, я узнал, и в ГУВД такие есть, и занимают достаточно высокие должности, и, как это ни странно, люди, которым есть серьезные вопросы с точки зрения права, это уже позднее мы столкнулись с ситуацией, занимаясь делом американского врача, которого обвиняли в сексуальных преступлениях, но это в Америке, когда его арестовали здесь, в Петербурге, стали выяснять уже конкретно обстоятельства, кто был инициатором вообще вот этого, так сказать, ареста и кто непосредственно направлял деятельность вот правоохранительных органов. И выяснилось, что этим занимался внештатный, то есть секретный агент ГУВД. Официально он не является, но его видели даже в форме подполковника, с пистолетом ездит он. И сейчас работает там. Официально его должность была воспитатель в Центре восстановительного лечения на Крестовском острове. То есть воспитатель, обычный воспитатель. Но на самом деле он руководил вот этой службой как ведущий психолог. Он закончил институт Валенберга и участвовал в допросах несовершеннолетних, в отношении которых либо совершались какие-то сексуальные преступления, либо они сами как-то были вовлечены в эту деятельность. И после достаточно серьезного вот расследования, включая и журналистское расследование, этим занимались журналисты вот газеты «Ваш тайный советник», они независимо совершенно от нас это делали, опрашивали подростков, снимали видео, и я тоже снимал видео. Причем все это делалось законно, с участием законных представителей. И выяснилось, что как минимум 10 подростков давали показания о том, что вот этот представитель ГУВД, который главный у них по допросам детей, он сам просто серийный педофил. Сам. То есть они в подробностях рассказывали о том, как он это делал. Дети рыдали. Я когда с ними разговаривал, а мне даже говорить трудно было, когда они вспоминали вообще, что он с ними делал. Мне даже стыдно вот сейчас было бы рассказывать конкретику все это. Но это ужас просто. Сохранились видеозаписи, и я передавал их и в полицию, но мне сказали, что это дело нераскрываемое. Так же, как и убийство Маневича, прошло уже скоро 20 лет, оно так и не раскрыто. Так и эта ситуация. То есть он продолжает там работать, и, видимо, пока есть покровители высокопоставленные, возможно, на уровне прокуратуры, может быть, даже генеральной прокуратуры, эти дела практически до конца завершить так и не удастся. Но ужас состоит в том, что люди, которые сами совершают вот эти страшные преступления в отношении детей, я имею в виду сексуального характера, они в городе отвечают за расследование преступлений на сексуальной почве. Я не могу себе представить вообще, вот в какой еще стране это возможно.
Александр, вы упомянули дело об убийстве 18 августа 1997 года Михаила Маневича, причем упомянули о нем как о нераскрытом до сих пор деле. А ведь еще в ноябре 2006 года Анатолий Чубайс официально сообщил, что все организаторы этого преступления найдены и сидят пожизненно. Что же вы имели в виду?
Эта тема, скажу откровенно, она меня и сейчас продолжает волновать. Уже много лет прошло. Так случилось, что 18 августа я как раз возвращался с комитета по образованию Ленинградской области, на Фонтанке был. И утром вот вышел на Невский и видел эту картину. То есть я не видел сам момент, но как бы последствия я видел, конечно, это преступление. Много читал разной информации по этому вопросу. Но что меня вот до сих пор беспокоит, несмотря на то, что было много громких заявлений, включая Чубайса, о том, что расследование закончено, убийцы, так сказать, наказаны. Если вы помните, на первых порах, это вот где-то 97-й год, то есть вторая половина 97-го года, расследованием занимались следователи ГУВД, и главным как бы обвиняемым были два человека. Заказчиком был назван Рытник, руководитель банка крупного, и исполнителем и организатором следствия законом основания считал Игоря Дивинского, поскольку он у него работал, так сказать, охранником, по сути, телохранителем Рытника, был известным специалистом в области снайперского дела, то есть он профессиональный снайпер, имеет удостоверение лучшего снайпера ГРУ, прошел Афганистан, то есть у него как бы богатый опыт вот в этом плане, то есть это профессиональный снайпер. И убийство Маневича, безусловно, оно требовало именно таких навыков, потому что в машину стреляли на ходу с достаточно большого расстояния, да еще с крыши дома, поэтому это мог выполнить только очень опытный, безусловно, киллер. Дивинский рассматривался как главный подозреваемый в этом вопросе. Но вот что происходит дальше. В 98 году, по-моему, в июне или в июле, Путин становится главой ФСБ.
Сразу после убийства генерала Льва Рохлина.
Да, неожиданно его так назначают, да. И тут же следственная бригада это разгоняется, выпускает на свободу Дивинского. То есть фактически он получил возможность исчезнуть. Есть информация, что его вообще просто не было в этот период в России. То есть он на длительный период уехал из России. И никто ничего больше о нем не слышал. И вся информация, которая, возможно, была, так сказать, можно было получить в интернете, она была стерта. И все, что обсуждалось после этого, это все некие новые версии, которые родились уже после того, как Путин стал директором ФСБ. Там версии совершенно фантастические рожались, но задача была одна – пустить просто пыль в глаза какую-то, отвлечь внимание на какие-то новые фамилии, новые дела. Но главная цель, конечно, преследовалась, это, на мой взгляд, это спасти вот этих реальных обвиняемых, то есть Дивинского и Рыдника, и, с другой стороны, попытаться наказать уже по полной программе того, кто был ответственен за провал Собчака на выборах в 96-м году. А это был, как вы знаете, ну, известный, насколько он известный, так сказать, литератор, я не знаю, но вот человек в городе известный был, Юрий Шутов. Сразу скажу, я никогда не был поклонником как бы его таланта, ни писательского, ни политического, тем более он даже как-то указывал в одной из книг, там немножко меня затрагивал. Вот. Но дело не в этом. Меня в данном случае волновало, насколько он мог быть вовлечен в это дело. И многие, наверное, помнят вот это известное, его показывали, кстати, по петербургскому телевидению, видео, да, и в интернете его легко можно и сейчас найти, когда суд Калининского района принимает решение о том, что он невиновен, то есть его можно выпустить на свободу, и тут же в масках в суд влетает, наверное, человек 20-25 спецназовцев, я уверен, что это был спецназ ГРУ, то есть люди Дивинского, всех кладут на пол и забирают Юрия Шутова и увозят в тюрьму ФСБ. Все, что было дальше, все уже хорошо знают. Там уже, естественно, его назначили фактически убийцей, совершенно очевидно. Никакого суда реального не было, и в конце концов он был отправлен в эту тюрьму «Белая лебедь», это в районе Перми, и там скончался пару лет назад. С моей точки зрения, это, конечно, было чистое политическое убийство. Его не могли вот сразу убить. Его могли, конечно, убить, но, по всей видимости, что-то останавливало политическое руководство. Ему устроили медленную и мучительную смерть в тюрьме. И с моей точки зрения, конечно, вот это убийство, оно полностью на совести Путина, потому что началось все именно с того, как он стал директором ФСБ.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня с нами своими воспоминаниями о событиях 90-х годов прошлого века и размышлениями о будущем России делится депутат Ленсовета 21-го созыва, известный петербургский правозащитник Александр Родин. Александр, в биографии нынешнего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Дивинского можно найти удивительные совпадения особенностей. Экономического образования у него нет. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и военную академию имени Фрунзе. А в 2000 году, в году избрания Владимира Путина президентом, с поста генерального директора охранного предприятия «Дива» Игорь Дивинский вдруг перескочил на пост советника аналитического отдела информационного аналитического управления, а затем и на пост заместителя начальника контрольного управления управления делами президента Российской Федерации. Своеобразная карьера. Существует версия, что за убийством Михаила Маневича стоит захват группой близких Владимиру Путину людей морского порта Санкт-Петербурга.
Я не могу, конечно, подробно комментировать вот эти вопросы, но то, что большая вероятность есть того, что Маневич действительно мешал близким друзьям Путина, в частности, вот в вопросах приватизации Петербургского морского порта, потому что, безусловно, это ключевой момент, один из ключевых моментов был, потому что через порт шло вся торговля. И поэтому завладеть таким лакомым куском, конечно, мечтали многие, и в том числе к этому прямое отношение имел тогда и Миллер, вот нынешний руководитель «Газпрома», в том числе и Герман Греф, и Чубайс тоже имел отношение, Анатолий Чубайс. И с моей точки зрения, именно вот в этот момент между вот этими людьми и Путиным был заключен некий вот политический союз. Я уверен, вот поверьте, уверен, что они прекрасно знают и знали тогда, кто виновен в убийстве Маневича. И реально знали, и до сих пор знают. Вот. Но они, видимо, решили пойти на компромисс со своей совестью и заключили политический союз тогда с Путиным. То есть он им гарантировал должности, он им гарантировал безопасность за молчание. Вот, поэтому Чубайс и сделал вот эти заявления известные о том, что дело как бы закончено, убийца найден, и он находится в тюрьме. На самом деле, конечно, это человека назначили убийцей, никакого суда не было. И я уверен, что придет время, но, конечно, это уже будет уже после Путина. Когда-нибудь все-таки удастся провести новое расследование, и мы узнаем именно настоящих убийц. И символично вот как-то произошло этого Игоря Дивинского. Меня это шокировало. Человек, который не имеет ни экономического образования, ни гуманитарного образования. То есть он просто вот, как киллер, профессиональный киллер. Его назначают главой администрации, вице-губернатором. Он становится серым кардиналом, по сути, в городе. Через него идет 60% всех финансовых потоков. Это официальная информация. 60% всех финансовых потоков шло через Дивинского. Он получает право назначать глав районных администраций. То есть это колоссальная власть. То есть, по сути, он является вот реальным руководителем города, если через него проходят такие финансовые потоки. И как это возможно в таком огромном городе, это культурная столица России, как возможно, что человек без образования, без опыта работы становится главой администрации этого города? Как это возможно? И у меня нет ответа на этот вопрос. И до сих пор. И символично, что он, по сути, занимал должность такой же, как и Михаил Маневич. Он стал вице-губернатором. То есть он, по сути, сменил его. Мне было очень горько и страшно смотреть на эту картину, когда Дивинский открывал памятник Маневичу. То есть это за гранью вообще вот человечности. Человек, который обвинялся, причем справедливо, следствием, как главный организатор и исполнитель, он становится святей Папы Римского и открывает памятник. То есть настолько все вот замешано, вот это все, понимаете, вот на лжи. И люди, многие, не зная ситуации, они искренне верят во все это. И, конечно, живут вот в плену каких-то иллюзий, мифов. Вот. Хотя, на самом деле, ситуация, на мой взгляд, просто страшная. Вот то, что происходит, так сказать, и в городе, и в стране, ситуация страшная.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями и размышлениями о будущем России с нами делился депутат Ленсовета 21-го созыва, известный петербургский правозащитник Александр Родин. Вел программу Виктор Изумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.